Мир вам, друзья.
Здравствуйте.
Не думал, что мое приветствие окажется таким актуальным, но реальность полна разочарований.
Мы хотели бы немного рассказать об изменениях в наших релизах в связи с известной вам ситуацией. До конца первого сезона новые эпизоды будут выходить раз в две недели. Чаще мы физически не вывозим. TikTok и ежедневные посты в Instagram
признаны в России экстремистской организацией.
Кроме анонсов, пока на паузе. Доп-контент будет доступен в прежнем объеме в Телеграме и ВК.
Просим вас, наших слушателей, давать обратную связь. Пишите комментарии в соцсетях, потому что только так мы сможем делать выпуски лучше. Спасибо. Heretic Talk Podcast. Приветствую вас, товарищи! Мир, труд и каучуковая жвачка!
Добро пожаловать! Я Денис.
А я Согат.
Мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным.
Ранее в подкасте.
Джим Уоррен Джонс родился в 31 году 20 века в маленьком городке штата Индиана. Рос в довольно бедной семье и с раннего детства был предоставлен сам себе. Он был довольно замкнутым и странным ребенком. Его отец, Джеймс Турман Джонс, был ветераном Первой мировой, алкоголиком и заядлым членом местной ячейки Ку-клукс-клана. Его мать самоустранилась от воспитания своего ребенка.
То есть его жизнь в детстве крутилась вокруг церкви. И с детства же он любил постановки.
Самое основное влияние на него оказала церковь пятидесятников.
Когда шла война, ему было лет 10-12, и все дети, конечно же, сочувствовали союзникам, хотели быть похожими на них, а вот Джим нет. Джиму нравился Гитлер.
Джонс с отличием окончил среднюю школу. Еще тогда он был озабочен проблемой расового неравенства. Через год после окончания школы он женился на своей подруге, с которой познакомился, работая в медицинском учреждении санитаром, на Марселин Болдуин. Она, кстати, была немножко старше его. Через пару лет начал посещать собрание коммунистов США в Индианаполисе, куда они с женой переехали. И, неожиданно для себя, там он получил работу в церкви. Несмотря на то, что его убеждения уже тогда были социалистическими. Он стал учеником пастора в церкви Сомерсет Саутсайд. Там же запустил проект игровой площадки для детей всех рас, что было неожиданно для того времени. Джим Джонс все-таки покинул церковь в Индианаполисе, в которую его приняли учеником. Как объяснял, например, он сам, ему запретили приглашать в паству чернокожих. Примерно тогда же он побывал на съезде пятидесятников, где ему рассказали пророчество, что вот так произойдет, что он, Джим Джонс, станет великим пророком. Ну, надо ли говорить о том, что Джим воспринял это всерьез. И уже в 54 году он стал проповедовать для церкви собрания Господня. И даже убедил свою жену перейти вместе с ним к пятидесятникам. В то время на Джонса начал оказывать большое влияние Уильям Бранхэм.
Это очень интересный товарищ. Один из создателей движения Letter Rain как раз. И что-то вроде рок-звезды в этом движении. Потому что он увидел в свое время явление Бога к себе. И он призвал его производить публичное лечение людей, чтобы таким образом нести Слово Божье всем остальным. В эти времена уже начал формироваться некий стиль проповедей Джима. Во-первых, он ведет их довольно агрессивно, в таком ключе, почти переходя на крик иногда. Очень часто применяет рефрены в своей речи, то есть повторяет что-то по несколько раз, что можно считать элементом НЛП. То есть видно, он учится. Но так как Letter Rain – это все-таки движение, состоящее из разных церквей, то ему тоже нужно было создать, получается, свою церковь, так как прихожане были. А где это делать не было? Сначала он назвал ее «Крылья исцеления». Потом, конечно, это название было слишком пафосным, наверное, и люди не поняли. И он решил к тому же ближе придвинуть социальный аспект и назвал свое движение «Народный храм». People's Temple правильнее перевести все-таки «Народный храм», а не «Храм народов». Потому что здесь прослеживается отчетливая ассоциация с такими же названиями, как «Народная республика Корея» и так далее.
Джонс старался и самостоятельно показывать пример для своих последователей. Так, например, Марселин и Джим к моменту того времени, к 60-м годам, уже имели не только собственных детей, но и приемных детей различных рас. Джонс проповедовал среди беднейших слоев населения. Теперь он раздавал продукты нуждающимся, лечил наркоманов от зависимости и объединял паству вокруг себя, говоря об идеалах социализма. Джонс был назначен мэром Индианаполиса на пост директора комиссии по правам человека. Ему его приближенные рекомендовали поменьше светиться, ну, чтобы не было противоречий из-за расовой сегрегации и прочих его проповедей социалистических. Но он посещал радио, телевидение, продолжал продвигать политику расовой терпимости. Тогда постоянных членов храма было уже около 400.
Он, например, запросто мог провернуть такую вещь, как купить много билетов в театр, ну, в кино, и не сказать, что билеты приобретаются для афроамериканцев, а потом уже пригласить их всех, и когда им начнут сопротивляться, сказать, а что, это незаконно? Сказать было нечего. То есть он любил ловить организации за руку, если они производили дискриминации. В какой-то степени это даже было такой адвокатурой, можно сказать. То есть его изобретательность породила ему врагов.
Джонс хотел иметь не только в Индианаполисе своих последователей, но и его учение должно было распространиться по всей Америке. Так он ездил с миссией на Кубу, через Гайану путешествовал в Бразилию, но и там он провалился. Храм переехал в Северную Калифорнию. С возвращением Джонса в Америку вернулись и его прежние прихожане. Финансирование стабилизировалось. Тогда же Народный храм начал путешествие на автобусах по всему штату. И в это же время происходит небольшой слом концепции. Джим открыто отказывается от христианства. В своих проповедях Джонс представлялся реинкарнацией Ленина, Ганди, Иисуса, Будды и даже отца Дивайна. К середине 70-х годов штаб-квартира организации переместилась в Сан-Франциско. Там он продолжал расширять свою паству. Но в то же время жизнь в культе подвергалась все большему контролю. У лидера секты появился совет из приближенных последователей. Так это была комиссия по планированию и посох храма, некая внутренняя так называемая полиция секты. Тогда же уже начались избиения людей, которые могли просто-напросто уснуть во время проповеди, потому что человек работал в ночную смену, и вот так случилось, что уснул буквально на минутку. А после этого его избивают так, что на спине нет ни одного живого места. Также и Марселина Джонс признавалась подругам, что ее муж становится все большим параноиком. Вероятно, именно тогда он начал употреблять барбитураты и носить солнцезащитные очки, не снимая, 24 часа 7 дней в неделю. Со временем Народный храм становится уже по большей части корпорацией, а не какой-то церковью, организацией, потому что он начинает расширять свое влияние. Проповедник поддержал на выборах мэра Сан-Франциско Джорджа Маскона, что принесло Джиму пост в городском управлении. А его политическое влияние было настолько велико, что он выводил своих последователей на митинг в поддержку Картера на президентских выборах. Однако же, начиная с 71 года, росла и критика церкви Джонса. Публиковались исследования шарлатанских действий их лидера. Среди своих приближенных Джонс не раз устраивал тест на доверие, наливая вино и сообщая, что оно отравлено, чтобы посмотреть на реакцию. Но что удивительно, ни один из человек, которые, по идее, должны были умереть там в течение 20-40 минут, не проявлял никакой агрессии. Они все сидели смиренно, что подтверждало полную лояльность к лидеру.
Есть мнение, что так он приучал их к смерти, к мыслям о смерти, потому что однажды, возможно, это придется делать.
Начал разрабатываться план переноса Народного храма на территорию, которая была бы не подконтрольна США. И Джонс выбирает Гайану из-за социалистической направленности государства. Недавно произошла революция, довольно близко в то же время к Соединенным Штатам, Южная Америка, там рядом Бразилия.
И существенный момент в том, что в Гайане, единственной стране из всей Южной Америки, официально говорят на английском языке.
Уже в следующем году, в 74-м, были приобретены земля и материалы. Началось строительство поселения, которое получило название Джонстаун. Несмотря на то, что на территории Джонстауна были ресурсы лишь для 200 человек, Джим Джонс вместе с 600 последователей переезжает.
В его мире сейчас уже, в таком, знаете, пропитанном наркотическим угаром, его преследовали со всех сторон. Поэтому он принял самое простое решение из всех возможных, как ему казалось, самое очевидное и доступное. А давайте мы все просто сбежим отсюда, и проблем не будет никаких. Но почему тогда в Джонстаун завезли цианид еще задолго до того, как они туда переехали? Видимо, Джим еще в те времена приготовился, что если что-то пойдет не так, нужно будет красиво уйти всему движению, чтобы не дискредитировать его, а символично продемонстрировать готовность идти на жертвы ради идей, как это делал его многократно любимый, в котором он признавался в любви, Джонстаун, не очень много раз, Советский Союз.
Однако с переездом проблемы не закончились, и в США уже сформировалась группа обеспокоенных родственников, это уже ее официальное название, людей, члены чьих семей находились внутри Народного храма, и по их мнению удерживались там насильно. В июне 78 года из Джонстауна сбежала Дебби Лейтон. Это личный секретарь Джонса. Она дала под присягой показания, которые просто нельзя было игнорировать. Она рассказывала про суровые условия труда. 11-часовой рабочий день. Про скудное питание. В основном это был рис. Про разъединенные семьи, то бишь принудительный целибат. И редкий сон. И что самое главное среди редкого сна, что постоянно ночью в будилось население Джонстауна, вызывалось к центральному павильону, и проводилась репетиция так называемых «белых ночей». В ноябре 1978 года миссию по установлению фактов нарушений прав человека возглавил конгрессмен Лео Райан. И довольно долго Джонс отказывался пускать его на территорию коммуны. Более того, он вдохновил своих последователей подписать протест против визита конгрессмена в Джонстаун. Но так или иначе, 15 ноября 1978 года Райан, репортеры и группа родственников прилетели в Джорджтаун, столицу Гайаны. 17 ноября делегация была встречена в коммуне, и одухотворенные люди на любой вопрос отвечали, что они счастливы и что они благодарны своему отцу. Однако вечером, во время концерта, конгрессмену Райану была передана записка с просьбой о помощи. И так уж произошло, что передававший ему человек ее выронил из рук, после чего поднял и сказал: «Вы что-то уронили». А увидевший это мальчик сказал: «Он передал записку! Он передал записку!» То есть, опять же, показательное событие о том, как накалена была обстановка внутри. После чего конгрессмен решил, что что-то здесь все-таки нечисто. Почему-то, несмотря на то, что люди говорят о том, что все хорошо, есть те, кто недоволен. И нужно остаться на ночь, чтобы утром можно было забрать с собой как можно больше желающих. Это и стало роковой ошибкой конгрессмена.
Heretic Talk. На следующий день к желающему уехать Вернону и Монике присоединилось еще 14 человек. Все они выразили желание покинуть Джонстаун, и атмосфера в лагере накалилась. Стало понятно, что много людей желают покинуть Джонстаун точно так же, как и уже согласившиеся, но боятся. Сам Джим Джонс наконец вышел к людям и все еще был в очках, естественно, потому что с трудом вообще держался, но был не против. В принципе, он говорил всем, что я человек, который способен прощать, я прощаю людей, вам всегда здесь будут рады, всегда вас ждут.
Не только атмосфера накалялась в лагере, также пошел дождь. Погода испортилась. И было видно, что Джонс немножко напряжен. Да, он говорил, что это несущественно, что это какие-то пара человек, это не страшно. Но когда люди стали собирать свои вещи, когда они стали уходить, например, одна женщина хотела забрать с собой ребенка, но ей его не дали забрать, она устроила истерику. В это же время журналист подошел к Джонсу и понял, что да, это мой шанс. Надо в лоб его спросить про эту записку. И он отдал ему ту самую записку с просьбой о помощи. И было видно, что это раздражает Джима Джонса.
В результате мы получили историческое свидетельство, так как это снималось на камеру. И можно было отлично видеть, как Джонс, во-первых, с трудом отвечает на вопросы, а во-вторых, насколько находится в неадеквате. Он не только фамильярно отвечал на все вопросы, но и вел себя очень странно. Постоянно повторял: да, это все ложь, что они говорят. Про то, что они уедут, сказал: ну вот он оставляет тут своего сына, видите, хороший он родитель после этого, да, нет? Ну как вы думаете? И при этом в глаза не смотрел ни интервьюеру, ни тому, кто снимал. Все время пытался избежать взгляда, словно стеснялся своего вида. А люди, которые его знали, стали замечать, что в Джонсе накапливается гнев. Он теряет стабильность явно. People play games, friend. They lie, they lie. What can I do about liars? Are you people going, leave us, I just beg you, please leave us. Bill, we will bother nobody. Anybody wants to get out of here, can get out of here. Ну и про дождь здесь важный момент, потому что дождь он мог воспринять как знак.
Знамение. Знамение.
Да, все почувствовали, что атмосфера стала тягучей, напряженной. И трактор даже не мог завестись сразу, потому что в грязи стали колеса проворачиваться. И помощница конгрессмена отметила, что в этот момент подумала: наверное, мы уже отсюда не уедем.
Но конгрессмен медлил. Наверняка Райан думал, что если еще чуть-чуть подождать, может быть, еще людей больше решится уехать. Он находился в районе павильона. Вокруг него находились люди. Сзади подошел человек с ножом и приставил нож к горлу конгрессмена. Его обезоружили. Сразу же куда-то он исчез после этого, но...
Это какая-то дичь была просто.
Но Райан понял, что ситуация выходит из-под контроля. Джонс спросил у него, ну что, это все меняет, наверное, да? Конгрессмен ответил, что нет, это меняет не все, но многое.
Джонс вообще почти причем не отреагировал на это серьезно. Ну, мол, да, обычное дело. Что такого?
Причем вечером предыдущего дня конгрессмен же брал речь в павильоне, во время которой он был убежден, что большинство людей, которые присутствуют там, считают, что нахождение в Джонстауне – лучшее время в их жизни. После чего он был встречен просто оглушительными овациями, которые продолжались не одну минуту и не две. Whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened to them in their whole life.
И в этом чувствовалась заметная крепота. Крепота состояла в том, что это было очень неестественно. Даже если приглядеться на реакцию Райана, видно, что он заподозрил что-то. Его испугала эта реакция.
Он хотел что-то добавить, но так как это продолжалось несколько минут, он просто не мог перебить. Он сначала было видно, что он тянулся к микрофону, хотел еще что-то добавить, он как-то типа сказать «хорошо, хорошо, я хочу еще продолжить мысль», но ему просто не давали. И он понял, что это бесполезно, и поэтому он подавленный, такой смущенный, и пошел к своему месту.
Я, честно говоря, увидел, что он даже немного испугался, он напрягся так заметно, потому что это было как-то очень странно, неестественно. И те, кто там находились, ну, из тех, кто сбежал впоследствии, говорили, что чувствовалось, что вот в этом рукоплескании вышло все то напряжение, которое давлело над лагерем, хотя они изображали классный счастливый день, к которому готовились там, получается, несколько дней. И с тренировками вплоть до репетиций. Напряжение вылилось в такую реакцию.
Так или иначе, на следующий день Райан и 16 человек, которые посчитали, что они должны уехать из Джонстауна, погрузились на трактор и уехали.
В конце концов, им удалось вылезти из грязи, и трактор таки поехал. А часть, кстати, пошла пешком, потому что уже 16 человек, когда они уезжали, а потом вообще 20. Некоторым пришлось не на тракторе, а своим ходом добираться.
Ну, те люди, кто пошли пешком, они, в принципе, не собирались даже идти с конгрессменом Райаном. Они просто чувствовали, что что-то не так, что они чувствовали вот эту появившуюся атмосферу накаленную. И просто утром собрались, собрали чемоданы и ушли в лес. В джунгли. В любом случае, конгрессмен, журналисты и люди, которые собирались улететь, прибыли на аэродром. Они начали садиться в самолет, и незадолго до этого Райана предупредили, что Ларри Лейтон, человек, который сел в трактор вместе с ними, в самый последний момент, что что-то не так, что он один из самых ярых последователей Джима Джонса. Ему нельзя доверять. Но конгрессмен сказал, посмотрим, все нормально, чем больше людей, тем лучше.
Вас защищает аура Конгресса. Он сказал еще Вернону. Аура Конгресса со мной. Вас защищает. Не бойтесь. Они не посмеют ничего сделать против меня. Я слишком серьезным статусом обладаю.
Так вот он успокаивал Вернона Госни. Но однако, когда они уже были на аэродроме, конгрессмена Райана застрелили. Причем в нем позже патологоанатомы найдут более 20 пуль.
Ну, пока они садились в самолеты, там два самолета было, потому что предполагалось, что еще будут новые люди, и поэтому Райан должен был остаться. Они решили еще один борт подтянуть. А первым его помощница в самолет стала садиться. Ну, вот пока они садились, подъехал трактор с красной бригадой. Это были Джо Уилсон, Томас Кайтс и Ронни Деннис. Сначала никто не понял, что происходит. Они остановились. Вдруг бац, поднимаются с пушками и начинают всех расстреливать. То есть там народ даже плохо сориентировался, но тем не менее им удалось убить на полосе 5 человек.
Остальные убежали в джунгли.
Или были недобиты, например, как помощница конгрессмена.
Которая прикинулась мертвой.
Угу.
Почему вообще Лео Райан приехал в Джонстаун? Что его на это сподвигло?
Лео Райан изначально довольно смелый товарищ. Например, когда стали доноситься слухи о неподобающем отношении к заключенным, он решил провернуть эксперимент и сел в тюрьму сам на 15 дней. Ну, понятно, инкогнито. Чтобы на своей шкуре, так сказать, испытать, действительно ли нарушаются права или не нарушаются.
Вообще, конгрессмен Райан, он славился и в своем штате, и в США как такой немножко популистский политик. То есть он не просто говорил, да, как часто делают популисты.
Хватит это терпеть!
а именно делал такие популярные меры, что он, засучив рукава, лез в самое пекло. И поездка в Гайану для него не стала чем-то сверхординарным, потому что все, кто его спрашивали, может ли быть опасно, мы слышали про то, что у Джонса и его помощников есть оружие, он отвечал: «Ребята, вы со мной, я конгрессмен, все будет хорошо».
Чертовская самонадеянность. Но, конечно, можно это объяснить его заботой об американских гражданах. Хотя, мне кажется, это больше игра на собственный вес политический больше перед избирателями. Такое поигрывание мускулами, можно сказать. Тем не менее, поступок очень смелый. Его помощница, например, еще перед поездкой очень сомневалась, стоит ли отправляться, и предчувствие ее посещало, что поездочка может закончиться плохо. А Райан даже не сомневался ни секунды, что надо посетить Джонстаун с конгресс-миссией и посмотреть, что там с правами граждан происходит. Самонадеянность его и погубила.
Это стало его последней поездкой.
Довольно наивно было полагать, что настолько вдалеке от Соединенных Штатов защита Конгресса будет ему очень помогать. Все-таки влияние США хоть и велико, но не настолько, особенно для закрытого сообщества.
Ларри Лейтон, единственный из всех, кто осуществил вот это нападение на аэропорт, кто стрелял внутри самолета, он единственный, кого арестовали в тот день, гайанские военные. И он же стал единственным человеком, кого после всех этих событий осудили. Несмотря ни на что, в 2002 году он был условно-досрочно освобожден.
Ну а что, все остальные участники же умерли, так что можно и не париться, рассудили службы.
Ну, кстати, об остальных участниках событий. В это время в Джонстауне начали звучать сирены, и гремела фраза «Белая ночь». Белая ночь. Джонс собирал всех своих последователей в центральном павильоне. Как происходили события, мы можем догадываться, и у нас есть свидетельство, есть запись, так называемая death tape. Уже заранее были подготовлены баки с цианидом, транквилизаторами и дешевым аналогом кулейда Flavor Aid. Уже в начале записи он говорит о том, что люди должны выстроиться в линию, и первыми должны пойти дети, и после них родители. Но очевидно, что если родители увидят смерть своих детей, они не смогут отказаться от самоубийства после этого.
Манипуляция очень точная.
Who wants to go with their child has a right to go with their child. I think it's humane.
Как раз здесь на записи слышно, что он пытается уговаривать людей. Говорит о том, что это не больно, что это просто переход, что обязательно нужно это сделать. Но на фоне слышно крики детей. Это очень жуткая запись.
И вот как раз на записи уже хорошо заметно то, о чем до этого особо речи и не шло, что товарищи из Джонстауна задумывали свалить в Советский Союз. В частности, с Кристиной, одной из участников движения, они там как раз это обсуждают. А не попросить ли русских предоставить нам самолет?
На что Джонс отвечает, что уже поздно, уже ничего не предпринять.
После убийства конгрессмена наш дипломатический статус неприемлем для Советского Союза, и, скорее всего, они предпочтут откреститься от сотрудничества. Значит, планы до этого какие-то были. Хотя Кристина справедливо начинает после этого рассуждать, что, может быть, мы тогда хотя бы детям предоставим шанс. Но нет, смерть — это всего лишь переход, не надо ее бояться. Если бы вы знали, что вас ждет после смерти, вы бы так не сопротивлялись. Вы бы спокойно позволили ей свершиться. Зачем вы так мучаетесь? Мы все устали, мы так устали продолжать эту борьбу. Мы пытались, но вот никак не получается, и теперь ЦРУшники нас уничтожат. Вот они уже здесь, они спускаются на своих парашютах. Вы не видите? Я вижу, они уже где-то там. Быстрее, быстрее, спешите, а то захватят вас. Схватят детей, будут при вас пытать. Вы же не хотите этого испытывать? Не хотите, поэтому отправляйтесь со мной, мы так устали. Речь его, конечно, уже заторможенная к этому моменту. Видно, что Джим накачался конкретно перед речью.
Также можно догадаться, что его жена Марселин была против всего этого. Это отчетливо слышно, что он говорит:
Mother, 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 please. Mother, please, 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 don't do this, don't do this. Put down your life with your child, but don't do this.
он уговаривает ее не противиться смерти детей, не противиться тому, что вводится яд из шприцов прямо в горло.
Думаю, Марселина была счастлива, что хотя бы часть ее детей избежала этой участи, отправившись на баскетбольный матч в Джорджтаун.
Вообще, среди 909 человек, кто погиб тогда в Джонстауне, очень много было найдено трупов, у кого были не просто следы насилия, были уколы в спину, в голову, в шею, и были гематомы, то есть их удерживали. Не все смирились с этим, не все хотели этого.
Ну, ту же Кристину, например, силой укольнули. Она сопротивлялась, но ей все равно сделали укол с раствором.
Но в конечном счете, все, кто приняли яд, они приняли смерть, они легли друг рядом с другом, и все поле вокруг павильона было усеяно трупами.
Все дело причем завершилось за 45 минут буквально. Весь процесс занял совсем короткое время. То есть буквально вот они получили сведения о том, что Лео Райан мертв, и тут же все покончили с собой молниеносно. Собственно, те, кто отправлялись в дорогу, не знали, что такое может вообще произойти. Тот же Вернон оставил своего сына в храме, ожидая, что он потом сможет его забрать оттуда. А не тут-то было.
Очередная ложь Джима Джонса заключалась в том, что он говорил: «Боли больше нет. Боли нет».
Hurry, hurry, my children, hurry. All I say, does not fall into the hands of the enemy. Hurry, my children. Hurry, the seniors out here that I'm concerned about, hurry. I don't want to leave my seniors to this mess. Quickly, 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 quickly. Sisters, good knowing you. No more pain, Al. No more pain, I said, Al. No more pain.
No. Общеизвестно, что смерть от цианида – одна из самых жестоких.
Вспоминаем Уэйка, что называется. Детей обрекли точно на мучения, однозначно, это понятно. Естественно, они использовали при этом еще и усыпляющее средство, какое-то снотворное, барбитуратов, естественно, тоже примешали, чтобы люди сначала уснули, а потом умирали. Но вряд ли на всех хватило, я имею в виду по концентрации. Потому что в конце записи ор стоит нормальный такой.
Несмотря на то, что ранее проводились опыты над свиньями по применению цианида, я думаю, что доза для человека, и еще чтобы это было не больно, это было усыпляюще, они не были к этому готовы. Видимо, это было очень быстро, спонтанно принято решение, и заранее доза какая-то четкая не была выверена, потому что еще в начале записи слышны разговоры, когда Джонс спрашивает, это будет ли больно, ему отвечают, нет, это не будет больно, это будет быстро, да, это будет быстро и так далее. Но после смерти своих последователей Джонс не решился выпить напиток отравленный. Его застрелила помощница.
Ну, мы точно не знаем, на самом деле. Может, он и сам застрелился.
Вероятнее всего, его застрелила помощница. Энни Мур. Личный врач проповедника, которая верила в него до конца.
Я больше поражен тому, как Марселин продолжала все это делать, несмотря на то, что она и на развод пыталась подать задолго до всех этих событий, и была вынуждена мириться с кучей его любовниц на протяжении многих лет, по большому счету, даже, наверное, 5-6 лет.
Здесь, наверное, можно заметить, что Марселин хотела иметь семью со своей ранней молодости. И здесь, ну, у нее звание уже было официально мать. То есть он отец, она мать. И то есть она была мать всех этих людей, и она не могла уже бросить Джонса. Это уже была ответственность. Поэтому, несмотря на открытые отношения Джонса с Кэролой Лейтон, что он жил со своими наложницами, постоянно сожительствовал, Марселин на это закрывала глаза. И даже несмотря на это, она дождалась начала смерти всех детей, после чего сама приняла яд и легла к себе на койку. Там ее и нашли.
Выжила только одна участница храма. 80 с лишним лет ей было. Она спряталась под кровать, чтобы ее не нашли. И когда стало слышно, что ничего больше не происходит, выползла оттуда. И предстало перед ее глазами жуткое зрелище. Все остальные погибли. То есть все они выполнили указания Джонса безукоризненно. Даже с учетом сопротивления. Хотя еще полчаса назад они на совещании совершенно здраво рассуждали о том, что им делать. Видимо, действительно все участники очень боялись нападения спецслужб, либо еще какой-нибудь ликвидации. Плюс он их совсем замучил белыми ночами. местами. Так что отчасти истощение, скорее всего, сыграло значительную роль. Там они под конец и работали, не просыхая, получается, по 18 и больше часов. Как бы старый добрый принцип. Держи людей бедными и уставшими, и они никогда не восстанут против тебя.
Правильно.
В момент принятия решения о коллективном самоубийстве Джимом Джонсом в доме Шэрон Эймос, одной из самых верных лидеру культа последователей, в тот момент она находилась в Джорджтауне, в столице, то есть она была представителем Джонстауна в столице Гайаны, находились его старшие дети, Стефан и Джим Джонс-младший, которые как раз были на турнире по баскетболу. Через радиосвязь Джонс приказал им напасть на американское посольство и покончить жизнь самоубийством. Но они отказались. И в первую очередь они бросились в американское посольство за тем, чтобы сообщить, что какая-то дичь творится в Джонстауне, и необходимо предотвратить события, которые там могут произойти. Смерть огромного количества человек.
Тут, конечно, стоит заметить, что его дети совсем не были подвержены магнетизму. И, напротив, хорошо видели, что батя очень странно себя ведет. В частности, то, что он гуляет по ночам где-то с другими женщинами, несколько их напрягло. Ну и плюс они видели, что он эксплуатирует, по большому счету, всех людей в храме. Так что они, в отличие от многих, не были фанатично ему преданы. Еще когда уезжали, Джонс хотел уговорить их остаться, что вот мне очень важно, чтобы вы здесь были, но они все равно уехали. И мать еще настаивала тоже, чтобы они уезжали, потому что надеялась, что может удастся их спасти таким образом. И удалось в итоге. Поэтому ничего удивительного, что они отказались выполнять этот приказ и вообще, более того, назвали его наркоманом сумасшедшим.
Отправившись в посольство, они туда не попали. Их туда не пустили. Почему? Потому что, видимо, в американских посольствах суббота – это выходной день. Им было сказано, приходите в понедельник, поговорим, а сейчас пока с вами мы общаться не будем. И гайанские военные их, собственно, развернули и отправили обратно.
Вот у нас будет смена, вы приходите. Там уже с чем-нибудь, с какими-то трупами приходите. А так нас не беспокойте лишний раз.
Когда они вернулись в дом Шэрон Эймос, они обнаружили, что она убила своих детей и себя, перерезав ножом горло. Братьев арестовали и продержали под арестом 5 дней, после чего уже Стефана обвинили в причастности к убийствам. Но, однако, его непричастность была доказана.
Вообще, это ужасная история. Потому что дочь Шэрон как раз в этот день встречалась со своим отцом, который добился возможности приехать вместе с делегацией Райана, но не поехал в Джонстаун, а остался в Джорджтауне, потому что он только с дочерью хотел увидеться. И у нее был совершенно реальный шанс вместе с ним уйти оттуда и выжить. Но нет, когда мать ей сказала, что Джим Джонс приказал нам окончательно решить вопрос, она без всяких сомнений сказала, что, мол, ну когда? И прям встала посреди обеда и пошла. Какая степень влияния?
Сложно однозначно описать последствия этого события. Военные, прибывшие на место на протяжении нескольких дней, подсчитывали количество умерших. Религиозные деятели в США сразу поспешили объявить Джима Джонса сатанистом. В свою очередь, Советский Союз, как и предсказывал проповедник, дистанцировался от этой ситуации.
Хотя Джонс завещал все деньги КПСС.
Другое дело, что деньги до КПСС не добрались. Они были переданы правительству Гайаны. Политические друзья народного храма постарались дистанцироваться, хотя некоторые из них и признали, что лидер культа их обманывал. Деятельность организации буквально через год, а то и меньше, была запрещена. Однако даже в 80-е годы находились люди, которые продолжали возвращаться к пророчеству Джима Джонса.
Еще существовала проблема для бывших членов храма, неожиданная может быть, но они боялись того, что часть сотрудников храма не умерли, не покончили с собой, а их оставили для того, чтобы охотиться на тех, кто свалил не вовремя и, так сказать, предал Джима. Очень долго они боялись ассасинов, которые за ними придут. Вплоть до того, что они просили, ну, поддержки, защиты и так далее. Ну, а тот чел, который должен был передать деньги КПСС, что символично, через 4 месяца с собой покончил.
Причем собрав пресс-конференцию.
Да, он причем хотел рассказать подробно, что произошло в храме. Выпустил вроде бы статью про это перед, как раз перед конференцией. И затем собрал журналистов. После первого часа сказал, что ему нужно в уборную. Ушел и не вернулся.
Еретический разговор.
Вообще, сама смерть практически тысячи человек, она породила активные теории заговора. Ходили слухи, что коммуна готовила переезд в СССР. Да, переговоры какие-то, возможно, у Джонса были, но сама идея о переезде в СССР, она основывает ряд домыслов о том, что народный храм и Джима Джонса убили агенты ЦРУ.
Про это есть целая книжка, выпущенная в Советском Союзе, «Храм народов. Преступления ЦРУ», где детально рассматривается, что на самом деле Храм народов был прекрасной организацией, коммунной, образцово-показательной, но власти не давали им покоя, атаковали их счета, поджидали членов храма и убивали их. И что переехать-то им пришлось, чтобы бежать от капитализма.
Ну и вообще, сторонникам вот этих теорий заговора у них есть даже доказательства. Они говорят, число обнаруженных жертв в Гаяне росло каждый день. Сначала было 300, потом 400, потом 700, потом 800. Почему вы нас обманывали? Другое дело, что если мы адекватно подойдем к вопросу, мы понимаем, что когда приехали военные, они увидели огромное количество тел. Многие дети были закрыты телами взрослых. И просто физически подсчитать было очень тяжело. Да и находиться там морально было невозможно.
Помимо прочего, это джунгли. То есть очень жарко. Все это быстро разлагается, и через какое-то время уже плохо будет понятно, здесь два тела, одно или что вообще происходит-то. Про опознание речи не идет.
Однако скептики заявляют, что в первый же день должны были обнаружить не менее 600 тел. Также, в поддержку теорий, альтернативных теорий, версия о том, что из 900 тел, более 900 тел, вскрытию подверглись только 6. Седьмым было тело Джима Джонса. И сам факт того, что не было проведено вскрытие, вызвал массу подозрений. Ведь правительственные органы обязаны при таких событиях вскрывать каждого убитого. И более того, перед отправкой тел военными самолетами на экспертизу прошло более 4 дней. А учитывая климат, то анализ причин смерти становится маловероятным.
Очевидно, что коммунистические ячейки США не нравились. Не в те времена, не ранее, внутри своего государства и в других государствах. Поэтому то, что сами участники храма опасались возможных преследований, сомнению не подлежит совершенно. Они, несомненно, были уверены, что за ними идет слежка, и что, если что, котики приедут и их всех перестреляют. Но давайте подумаем. Конечно, это не залив свиней. Хотя даже там, насколько эта операция была потом широко обсуждаема, здесь уничтожение своих собственных граждан. Это было бы величайшее преступление против собственной страны. Фактически, у Гаяны был бы повод для войны после этого.
Но на территории Гаяны проводились анализы с причин смерти. Работал доктор Муту. Он исследовал тела, которые были среди жителей коммуны, и он заключил, что да, более 700 человек были убиты. Это дети, которые вряд ли сами приняли решение, и взрослые, у которых на спинах обнаружены следы от инъекций и на частях тела гематомы. Но в то же время большинство документов, касающихся расследования в США, было засекречено.
Плюс теория о вскрытиях на самом деле не выдерживает критики, потому что очевидно, что если долго не делать вскрытие в условиях климата джунглей, то потом скрывать просто будет нечего. Это потеряет смысл именно изначальный, выяснить причину смерти. Так что вскрыли просто нескольких, получили одинаковые данные, сделали предположение. Ну, судя по всему, та же причина смерти и у остальных.
Также есть среди советской теории такая интересная мысль про убийство конгрессмена, что, возможно, это было подстроено группой туристов из США, туристов в кавычках, конечно, которые вылетели для осмотра местности из Джорджтауна за 5 часов до инцидента. Но, опять же, это бьется абсолютно адекватным ответом, что бывшие члены храма, которые планировали улететь из Гаяны, они узнали тех людей, кто стрелял в них. Они лично их знали. А в теле преподобного Джима Джонса было обнаружено настолько большое количество барбитуратов, что если бы он не был наркоманом, человек от такой дозы бы не выжил. И сам Джонс находился на такой стадии наркомании, что ему оставалось жить несколько месяцев.
Подозреваю, что это и было основной причиной окончательного решения. Джонс просто не собирался сам уходить один. Окончательный гвоздь в крышку теории про заговор, в частности, в отношении с Советским Союзом, сейчас забьем. Книжка очень подробно освещает вопрос и утверждает, что еще начиная с 1977 года участники Джонстауна приглашали, во-первых, послов из Советского Союза, а во-вторых, просили, писали письма о том, чтобы перевести деньги на счета в российские банки, советские банки. Выражали восхищение советским государством и каждый день пели гимн. Про гимн, кстати, правда, они действительно пели советский гимн довольно часто.
На английском языке, хочу заметить.
Да, как символ государства, победившего капиталистические принципы и защищающее свободный народ по всему миру. В это тоже охотно верится, потому что СССР для всех социалистов по всему миру тогда был привлекателен, в частности, еще и тем, что денежки выделял, так что примазывались тогда все, кому не лень. Даже диктаторы всякие из Африки говорили, что вот мы встаем на путь социализма. Именно по этой причине. Однако, во-первых, письма нам известны только из книги.
И все показания людей, которые приводятся как доказательства, людей, в смысле членов консульства СССР, они тоже приведены только в книге.
Таких консулов даже не было. Мы специально провели исследование по этому вопросу, и оказалось, что в эти времена не было консулов, которые указаны в книге.
В книге нам указывается консул, которого якобы зовут Федор Тимофеев. Но в посольстве СССР такого консула не было. По крайней мере, в открытых источниках.
Более того, никаких следов писем. Хотя эти письма должны были быть открытыми, если это обращение официальное. Где они?
А самое интересное, что приводятся показания этого консула в книге. Его прямая речь, что ему позвонила Шэрон Эймос и плакала в трубку, говоря, что Джонстаун окружен вооруженными людьми, и она приняла радиограмму, в которой говорилось, что над поселком кружат вертолеты, помогите, Джонстаун сгибнет, и что кто-то ломится в ее квартиру. И после этого якобы консул делает вывод, что Шэрон Эймос и ее детей зарезал агент ЦРУ, внедренный в организацию Джима Джонса. И сами США виноваты в смерти своих людей, так как они собственноручно их отравили, зарезали и расстреляли.
Скорее всего, переговоры с Советским Союзом имели место. Это не исключается, потому что Джонстаун посещали социалисты. Но высока вероятность того, что после анализа того, что там происходит, советское правительство решило просто не связываться с этой организацией, потому что религиозность в Советском Союзе не приветствовалась. А движение Джима Джонса однозначно сохраняло религиозные черты до самого финала.
Более того, по советским меркам это движение было нетрадиционно религиозно. То есть, если бы это были традиционные там католики или, я не знаю, протестанты и все. То есть, если бы не было никаких дополнительных вот этих новых веяний, это бы, возможно, СССР бы приняли для себя.
Но уж точно не ответвление пятидесятников. Пятидесятничество в понимании Советского Союза – это, по сути, сектантское движение. Более того, сам Джим Джонс явно не вызвал бы доверия у консула. Потому что мы знаем, в Джонстауне он уже крепко сидящий на барбитуратах человек, и, возможно, и даже на мефедроне, неизвестно это наверняка, как минимум уже существенно неадекватный, называет себя воплощением Христа и Ленина. Поэтому советское руководство вполне могло решить, что не стоит связываться с таким человеком, помимо прочего.
Однако, в подтверждении теории заговора есть все-таки аргументы. Например, среди политических союзников Джонса был мэр Сан-Франциско и сотрудник городского управления. Это Джордж Маскоун и Харви Милк. Так вот, они оба были застрелены в своих рабочих кабинетах. Совпадение? Возможно.
Так или иначе, это лишний раз подогревает подозрение, что COINTELPRO была вовсе не последней операцией ЦРУ против движений в защиту прав.
Впоследствии здания храмов в Лос-Анджелесе, Индианаполисе, долине Редвуд используются уже другими церковными общинами. Так, например, в здании храма в Лос-Анджелесе находится Центральная Испанская Церковь Адвентистов Седьмого дня.
Символично.
После трагедии Джонстаун на долгое время превратился в город-призрак. В нем размещали беженцев, там вспыхивал пожар, его разграбляли. Но уже с середины 80-х он был полностью разрушен пожаром. И сейчас эта территория уже заросла джунглями. Природа, как говорится, захватывает свое.
Все, что противно природе, рано или поздно будет ей уничтожено.
Бывшая штаб-квартира храма в Сан-Франциско разрушилась во время землетрясения в 89-м. А в конце 90-х на этом месте было открыто почтовое отделение службы США. В здании организации в Индианаполисе, например, сейчас располагается театр «Феникс». До сих пор Комитет по иностранным делам Палаты представителей хранит 5000 страниц материалов, связанных с деятельностью Народного храма. И за последние 3 десятилетия запросы на свободу информации от нескольких лиц, как вы думаете, были успешными? Нет. Информация по-прежнему засекречена. В начале 79-го года культ был официально запрещен. И вообще произошедшее в Джонстауне на долгое время снизило репутацию новых религиозных течений в США. Конгрессмена Лео Райана, кстати говоря, посмертно наградили золотой медалью Конгресса в 83-м году. Странно, что не сразу, а спустя 5 лет. Также интересный факт. Владельцы здания бывшего похоронного бюро в американском городе Довер в 14-м году, в 2014 году, обнаружили в нем 38 контейнеров с кремированными остатками 9 жертв массового ритуального убийства. И установили связь этих погибших с Джонстауном. По найденным свидетельствам о смерти в здании.
Это, конечно, не говорит в пользу официальной версии. Явно. Вообще, сам факт того, что людям удалось посреди джунглей выстроить работающую коммуну, которая смогла себя обеспечить, хотя, конечно, была рассчитана на 500 человек, а не на 1000, уже поражает. И в какой-то степени является подтверждением всей этой социалистической теории Джонса. С другой стороны, все это строилось на суровом авторитаризме. Джонсу нравился, например, образ Северной Кореи, Китая, того, как они управляют людьми. А управляют они людьми с помощью страха и авторитаризма. В Джонстауне люди постоянно, непрерывно работали, и с каждым новым месяцем этой работы становилось все больше и больше и больше. Но все они сначала были довольны, не потому, что работать классно, а потому, что они чувствовали, что строят что-то новое, что-то общее.
Что-то напоминает, не правда ли?
О, да. Здесь Джонс понял, что социализм, его главная концепция коллективизма, в чем-то схожа с классической сектантской идеей о коллективизме, когда мы все вместе решаем общую проблему, и мы становимся единым целым, нам вместе хорошо, что вообще является хорошей почвой для всхода любой диктатуры. Единственное, чего не было, наверное, это формы и каких-то обязательных мероприятий, хотя «Белые ночи» — это, кстати, как раз учение, по большому счету. То есть военизированность некоторых движений все-таки имелась. Просто такая ограниченная. Я вот думаю о том, что, конечно, им надо было на Марс валить. Вот тогда бы их точно никто не достал. Никакой конгрессмен, жили бы они там себе спокойно и могли быть уверены, что все пройдет хорошо. Но, увы, технологии еще не были достаточно развиты, пришлось в Гайану. Вот думайся, сколько на самом деле может появиться похожих ячеек потом, когда будет колонизация, такого же толка. И, возможно, даже сейчас существуют какие-то скрытые поселения где-нибудь в Сибири или вот в тех же амазонских лесах, про которые просто никто не знает. Они также живут в подчинении у какого-нибудь поехавшего лидера.
Еретический разговор.
В целом, само движение Джима Джонса изначально несло людям светлое и доброе. Он действительно помогал обездоленным, действительно боролся за равенство. И для того времени в США это было новаторство. Это было действительно серьезное подвижничество. Политики просто так не стали бы его поддерживать. Очевидно, он действительно отвечал на общественный запрос. И казалось бы, что могло пойти не так? Но с самого детства все-таки Джонс интересовался скорее доминированием над людьми, чем помощью им. Потому что с чего бы он восхищался в свои времена Гитлером? С чего бы зиговал проходящему военнопленному, а не своим солдатам салютовал? В этом чувствуется в его драматизме с самого детства, в этих постановочных похоронах, что он хотел быть в центре внимания. Ему всегда не хватало этого ощущения быть в центре, чтобы все на меня смотрели, все мной восхищались. И может, если изначально он действительно хотел помогать, то впоследствии сама жажда внимания овладела им сильнее, и он уже ради него непосредственно стал дальше продвигать свою деятельность. Непонятно, конечно, невозможно сказать, что творилось в его голове, но очевидно, что сначала он подчинялся авторитету церкви, а затем он стал сам себе церковь. А в какой-то момент он отринул вообще любую церковь и стал отождествлять все божественное с самим собой.
Я бы добавил, что он сначала подчинялся авторитету церкви, а впоследствии решил подчинить авторитет церкви себе.
Да, это был момент.
В тот момент, когда бросил Библию на пол и наступил на нее.
И непонятно, то ли он понимал, что это такой способ привести все новых и новых людей и заставить их отречься от религии и перейти в марксизм, или это он сам так жаждал восхищения собой, что в какой-то момент забыл об опасности гордыни, и она его полностью поглотила. Непонятно, но тот факт, что он стал все чаще и чаще вести себя неверно с женой, тот факт, что он принимал детей в свою семью, но не столько из любви, сколько ради красивого вида, подчеркивает, что он постепенно терял человечность. И это то самое, что отмечают те участники храма, которые были с ним с самого начала, с Индианаполиса. Что, может, сначала Джим действительно пытался активно помогать людям обездоленным, тем, против кого общественное мнение складывается, но впоследствии стал рабом собственной жажды внимания. И в какой-то момент, видимо, и власти, потому что рано или поздно одно подхлёстывает другое. И, конечно, очень грустно, что он ориентировался так сильно на социалистические государства тех времен. Он явно видел в них предмет для восхищения и образец для подражания. Хотя, несмотря на то, что большинство этих так называемых социалистических государств уже не обладали социалистическими чертами к тому моменту. Он взял от них как раз то плохое, что мог взять. Это авторитаризм, это тайная служба, это доносительство. Вспомним, что в храме все друг на друга могли доносить. В частности, детям нельзя было рассказывать, что ты на самом деле думаешь о храме. Даже своим детям, потому что детей эти организации очень активно используют. Из чего делаем вывод, что, наверное, не стоит бороться с выгоранием с помощью наркотиков. Потому что, хотя устремления эти были, я уверен, что наркотики ускорили его падение. То есть без них, возможно, то же самое продлилось бы дольше. Но, тем не менее, видимо, основы грядущего падения были заложены еще тогда, давным-давно, еще в Индианаполисе, а может быть, даже в его собственном детстве. Тем не менее, до сих пор мы наверняка не можем утверждать, Джонстаун, что с ним стало, сам ли он погиб и погиб ли он из-за их неизбежной веры в расправу или все-таки из-за тотального подчинения своему лидеру. Эту тайну они унесли с собой в могилу, которая уже не была пустой.
А закончить сегодняшнюю тему я бы хотел историей, связанной с Джонстауном. Кто-то может посчитать, что это притча, но, на мой взгляд, там все-таки есть небольшое доказательство того, что это было на самом деле. Примерно в 200 километрах от Джонстауна, на границе трех стран Гайаны, Венесуэлы и Бразилии, на 135 лет раньше произошло массовое самоубийство, о котором мало кто помнит. На том месте стоит гора Матави-Тепуи, в переводе «гора самоубийц». И с ней связана история так называемого пробуждения. Среди индийского племени Арикуна жил человек по имени Авакайпу, который активно помогал колонистам и жил какое-то время в Джорджтауне. Его захватила идея собственного величия, что он, познавший то, что знают европейцы, обладает сокровенной информацией. Авакайпу пожелал стать вождем всех индийских племен Британской Гайаны. Он разослал гонцов по всей стране, чтобы собрать всех, кто хочет увидеть чудо и стать таким же могущественным, как белые колонисты. Они должны были встретиться у горы Рарайма в долине Кукинам. Все, кто пришел, должны были забыть свои разногласия и принести дары, взамен которых они могли получить чудо. Тысячи индейцев из разных племен собрались у подножия горы, принеся с собой в подарок ножи, порох, рыболовные снасти. Взамен этого Авакайпу раздал им страницы из лондонской газеты «Таймс». Раньше индейцы никогда не видели газет. Авакайпу назвал свое поселение Бекеранта, что значит «земля белых людей». Себе он построил двухэтажную хижину, в которой содержал свой собственный гарем. Обращаясь к своим людям, он облачался в ритуальные одежды, и если кто-то отказывался беспрекословно подчиняться, он угрожал смертью. Он устраивал поединки и танцы между последователями, опоенными кассири, питьем из растения маниоки, своего рода напитком, который одурманивал разум. Однажды Авакайпу понял, что недовольных слишком много, и ему нужно что-то предпринять. В ночь всеобщей оргии он рассказал о пророчестве великого духа Макунаимы, который явился ему, и сообщил: «Белые люди не должны сгонять индейцев с их собственной земли. Они, индейцы, должны стать более могущественными и великими, чем белые люди. У них должны быть белые женщины в женах. и кожа должна стать белой. Макунаима сказал, что для этого индейцам придется убить друг друга, а их души поднимутся на вершину горы Рарайма, где возродятся и вернутся в долину через 2 дня. Их кожа станет белой, и они станут обладать всеми знаниями белых людей. Они станут править индейскими племенами. Авакайпу затронул глубоко укоренившуюся зависть индейцев к цвету кожи белых людей. Они слушали с ужасом. Тогда он взял дубину, напал на человека и размозжил ему голову. Кровь брызнула в его емкость с кассири, которую он выпил. Ошалевшие индейцы стали убивать друг друга. Говорят, в ту ночь было убито более 400 мужчин, женщин и детей. А те, кто выжили, день за днем ждали, когда воскресшие спустятся с Рараймы. Прошло 2 недели, люди стали роптать. А Авакайпа, видимо, верил в свои пророчества и не покидал долину. Но в лагере заканчивалась еда и царил голод. Когда стало ясно, что воскрешения не будет, группа индейцев отправилась в хижину Авакайпу и забила его до смерти. Казалось бы, это история вымысел, легенда. Но десятилетия спустя путешественники в регионе, которые не знали ничего об этой резне, нашли фрагменты Лондонской Таймс в индейских хижинах, которые использовались в качестве амулетов, так же, как христиане могли бы хранить распятие. Всего вам доброго. Слушали подкаст Heretic Talk. Если вам понравилось, подписывайтесь. Ссылки на наши соцсети есть в описании. Подключайтесь каждую неделю, чтобы не пропустить новые истории. Над выпуском работали Дерон Денис и Юров Ярослав. Звук Кирюхин Александр. Отдельное спасибо за музыку Молокола. Heretic Talk Podcast.